Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы Веры». В студии я, Инна Скоробогатова. Сегодня у нас в гостях иерей Владимир Васильев. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка! Здравствуйте, дорогие телезрители!
Сегодня мы продолжим отвечать на вопросы наших телезрителей и прихожан. Батюшка, наши телезрители спрашивают, для чего же мы освещаем свои квартиры и дома?
Ну, освещение квартиры или дома – это необходимо для человека верующего, который не только в храме ведет благочестивый образ жизни, именно во время молитвы, во время богослужения мы стараемся вести благочестиво, но и в доме, потому что многие, выйдя из храма Божьего, уподобляются современному миру. И придя домой, забывая о том, что на них смотрят окружающие, освящение, которое приходит в дом для освящения, всегда дает слово «наставление», говоря о том, что вы освящаете свое жилище, по сути, как освящение малой церкви, где должны вести благочестивый образ жизни, не сквернословить, не ссориться, а жить в мире, любви и согласии. Поэтому, по сути, освящение дома или квартиры – это призывание Божьего благословения на сей дом, и для того, чтобы Господь и ангел пребывал постоянно в нем, и само проживание было в радость и в состояние такого благоденствия душевного.
Нужно ли осенять себя крестным знамением, проходя мимо оскверненного храма?
Несомненно, потому что любой храм, будучи разрушенным, и мы знаем, что там был храм, или будучи перестроенным, или будучи не до конца разрушенным, но мы знаем, что там тоже был храм, в нем по церковному преданию, да и по церковному учению присутствует невидимый ангел Божий. На том месте, где был церковный алтарь, ангел стоит невидимо для нас, но он охраняет все место. Поэтому, видя разрушенный храм, перестроенный храм, или зная, что на этом месте был когда-то храм, человеку верующему православию необходимо пройти и перекреститься, не стыдясь своего вероисповедания.
Почему при совершении таинства венчания поется тропарь мучеников?
Действительно, при совершении таинства венчания поется тропарь мучеников для того, чтобы пара брачующихся помнила о том, что, по сути, жизнь, семейная жизнь – это мученический подвиг. Он заключается в том, что мы принимаем себя, каким мы есть. Мы объединяемся в союз единый, двух человек. А зная о том, что каждый человек несовершенен по себе, у каждого есть свои достоинства и недостатки, получается, нужно объединиться так, чтобы покрывать или изменять, или научать другого чему-то лучшему, чему-то хорошему, чему-то доброму. Мученический венец заключается в том, чтобы претерпеть, вразумить, научить и спастись. Вот это самое главное в жизни христианина, который сочетался.
Почему женатые священнослужители не носят обручальное кольцо?
Во время таинства хиротонии, когда рукополагают в диаконский чин либо священнический, да, снимает архиерей кольцо со ставленника в знак того, что будущий священнослужитель полностью сочетает себя со своей паствой, с церковью. Это символическое действие, оно не является церковным каноном, но это символическое действие нам говорит о том, что я принадлежу уже Церкви Божией, я принадлежу уже церковной общине.
Батюшка, как объяснить ребенку, кто такой ангел?
Вот часто приходят с вопросами, как детям объяснить о Боге, о вере, об ангелах. Ну вот, если говорить об ангелах, конечно же, мы видим изображение ангелов с крыльями. Вот это что означает, спрашивает ребенок, вот изображение ангела. Объясняется просто все. Ангел – это как вестник Божий, который нам приносит вести от самого Христа, от Бога, благие вести. Изображается с крыльями для того, чтобы указать на то, что вестник приносит весть. Изображается вестник, который быстро доносит нам волю Божью. Ребенку нужно привести просто пример. Пример, который будет говорить о том, что есть руководитель, а в нашем случае это Творец мира, Господь, и есть тот, кому поручается это задание, ангел. И вот либо человек, который получил указание от своего начальника. И вот он доносит это до нас с вами. Также и ангел доносит благую весть от Господа людям.
Отец Владимир, наши телезрители спрашивают, можно ли дома молиться своими словами?
Конечно, на первом этапе воцерковления, когда человек принял таинство крещения, либо когда человек через какое-то время после крещения стал ходить в храм, молитва идет от сердца. Молитва идет чистая, сердечная молитва, так называется, умная молитва. Тогда человек, который не знает церковные молитвы или церковные песнопения, пытается своими словами донести просьбу Богу, свою просьбу, свою личную просьбу. Тогда на этом этапе возможно, когда, чтобы человек обращался к Богу своими словами. Но, конечно же, этот этап нужно контролировать священнослужителю. Если появился в храме новый прихожанин, который, видите, стал ходить усердно, молится в икон, человеку нужно заговорить, спросить о том, как себя человек чувствует, о чем его сердце помышляет и разум. Чтобы научить правильно молиться, нужно провести с человеком не одну беседу. Правильная молитва дает человеку понимание и объяснение, как обратиться к Богу, обратиться так, чтобы Бога невозможно было оскорбить своей просьбе, потому что оскорбление может заключаться в простом. Я хочу, я требую, я мечтаю о большой машине, о красивой машине, о большом дорогом доме. Вот это, может быть, будет неправильно, такая просьба. А когда человек с сокрушенным сердцем будет говорить о том, что я хотел бы, Господи, если есть на то воля Твоя святая, чтобы улучшить свою жизнь, помоги мне, Господи, в этом. Или улучшить жизнь своим детям. Помоги мне, Господи, в этом. То есть призывание Божьего имени, ну, еще и понимая о том, что на все воля Божья. Вот тогда будет правильная молитва. Правильная молитва в понимании, в контексте, что мы просим, а Господь дает. На все воля Твоя, Господи, дашь Ты мне это обрести или не дашь? Поможешь Ты мне, Господи, или Ты поможешь мне в чем-то другом? Вот это будет правильно. А обращаясь иногда своими словами, вот, люди многие, которые не знают, как обратиться, иногда могут и на долго-долгие года оставаться в своем неправильном понимании, что такое молитва. Вот этому нужно учить людей. Каждый раз, когда человек что-то пытается для себя понять, как правильно подойти к молитве, как правильно обратиться к Богу, как правильно обратиться к своему ангелу-хранителю, к другим небесным святым. Для этого есть священник, который должен заметить и указать, и научить.
Дорогие телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
Тринадцатого декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил божественную литургию в молитвенном доме в честь святого апостола Андрея Первозванного в Ленинском лесхозе. В этот день Русская Православная Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного, одного из 12 учеников Иисуса Христа. Андрей был самым первым из апостолов, последовавшим за Сыном Божиим, за что и получил прозвание «Первозванный». Апостол Андрей проповедовал христианство в разных странах и за свою проповедническую деятельность был казнен на распятии в греческом городе Патры. Проповедь перед таинством причастия произнес иерей Владимир Скоробогатов, который говорил о связи апостола Андрея с древнерусской землей, о спасении души, а также напомнил верующим о главной составляющей духовной жизни – покаянии.
Дорогие братья и сестры, в сегодняшний день мы с вами воспоминаем и празднуем память, наверное, самого близкого нам апостола, апостола Андрея Первозванного. Близким мы называем его потому, что по жребию ему досталось проповедовать в тех местах, которые окружают Черное море. И по преданию апостол Андрей дошел до города Киева, до Киевских холмов, где впоследствии был построен город Киев, и там водрузил крест Христов. Зачем же мы с вами входим в храм? Мы входим в храм прежде всего для того, чтобы обрести спасение. Вот когда мы с вами умрем, то многие из нас будут очень удивлены, когда нас не пустят в Царствие Божие. Мы удивимся, вроде же мы ходили всю жизнь в храм, а Царство Небесное нас не пускают. Почему? А с нас просят. Вы просили здоровья, Господь вам дал здоровье, прожили на 5 лет больше. Просили квартиру дочери, Господь дал эту квартиру. Просили работу сыну, Господь отдал. О спасении вы просили, молились во своем спасении, стремились вы ко всему этому, положили вы всю свою жизнь для того, чтобы обрести спасение и унаследовать жизнь вечную. Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте начнем духовную жизнь с покаяния, будем стараться исправляться, становиться лучше, по молитвам святого Андрея Первозванного, память которого мы сегодня с вами совершаем. Аминь. С праздником!
По окончании литургии к митрополиту Вениамину обратился настоятель храма протоиерей Андрей Поляков. Отец-настоятель поблагодарил его высокопреосвященство за совершение божественной литургии и выразил надежду на то, что по молитвам владыки Вениамина люди будут приходить в храм и укрепляться в вере православной. К верующим с архипастырским словом обратился митрополит Вениамин, который поздравил прихожан с престольным праздником и призвал их любить свой храм. В субботу 14 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение в Успенском кафедральном соборе Пензы. По окончании всеночного бдения к прихожанам обратился митрополит Вениамин. В своей проповеди его высокопреосвященство говорил о необходимости победить самого себя, победить греховную сущность, избавиться от зависти, от привязанности к роскоши, от вещизма. Ведь мы тогда богаты, когда имеем Господа в своем сердце.
Имея Господа в сердце, мы богаты духом. И вот сейчас, когда под катком против веры, как каток асфальтный катит против нашей веры, против церкви, против Христа, это силы безбожия, силы антихриста. И вот эти силы стараются разрушить наш единственный мир в сердце, мир Божий, и отвести нас от Бога. Так восстанем, восстанем духовно, восстанем всем сердцем от сна и пойдем Богу, и победим в первую очередь свою греховную сущность, и соединим себя с Богом от ныне и до века. Аминь. С праздником вас!
В воскресенье 15 декабря митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил божественную литургию в Никольском храме микрорайона Ахуне. Перед святым причастием проповедь произнес протоиерей Иоанн Еворский. Отец Иоанн напомнил верующим евангельскую притчу о богатом юноше, вопрошавшем у Иисуса Христа, как обрести жизнь вечную. Ответ: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах», ему не понравился, и юноша отошел с печалью.
И в сегодняшний день, дорогие братья и сестры, призываю вас, чтобы мы вознесли свои усердные и посильные молитвы ко престолу Вседержителя и молили Господа нашего Иисуса Христа, чтобы Он умудрял нас, чтобы Он даровал нам здравие духовное и телесное и помогал нам в Боге богатеть. Аминь.
С архипастырским словом ко всем обратился митрополит Вениамин. Его высокопреосвященство в своей проповеди говорил о рождественском посте, который готовит нас к величайшему событию – Рождеству Христову.
Сегодня я бы хотел сказать о посте. Мы живем время поста, поста рождественского. Для чего же мы, у нас пост? Почему? Перед важными событиями мы совершаем какой-то период времени и отдаем особой молитве и посту. Пост – это то состояние духа, который дается нам как очистилище от грехов, от душевной скверны, от зависти, от всего того, что мы называем состояние греха.
Владыка напомнил евангельское событие о дарах, принесенных волхвами младенцу Иисусу – золото, ладан и мирра. А наши дары Господу – молитва, пост и покаяние.
Что же мы можем принести рожденному? Чистую душу, чистое сердце. А как мы можем это получить? Как мы можем очистить свою душу, чтобы она была чиста? Через покаяние, через пост, через исповедь. И мы можем измениться и стать другими. И вот наша жизнь чистая, негреховная, будет подобна тем дарам волхвов, которые принесли Христу. Очень приятно, что к этому Рождеству Сафона эти дары будут принесены в Москву, потом они побывают на Украине и в Белоруссии. И, возможно, кто-то из наших людей сможет тоже приложиться к таким великим святыням, святыням, которые были даны. Для нас они святыни, а тогда дары волхвов, Спасителю, рожденному в Вифлееме.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Сегодня мы отвечаем на вопросы наших прихожан. Батюшка, может ли таинство крещения совершаться мирянином?
Таинство крещения, конечно, совершается священнослужителями. Священниками, которые имеют на это власть совершать такое таинство. Все-таки это церковное таинство, одно из семи таинств. И крещение совершается в храме Божьем. Конечно же, известны были случаи, когда крещение совершалось на дому, во время гонений, каких-то лютых гонений. Но известно о том, что совершалось крещение и мирянами, когда в советское время не было священников на 100, 200, 300 километров. Тогда совершали крещение благочестивые миряне. Главное – соблюсти формулу крещения, тайно-совершительную формулу. Если крестит мирянин, а для этого часто есть только одна необходимость, в случае такой необходимости, когда человек находится при смерти и нет рядом священника, тогда благочестивый мирянин может приступить к этому таинству, таинству крещения, совершить его над умирающим человеком. Но главное сказать правильные слова. «Крещается раб Божий во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь». Если слова были сказаны неверно, то крещение не совершилось. Но тогда возникает другой вопрос. Крещение неполноценно. Совершено? Совершено. Признается церковь? Признается, если правильно совершено. Но тогда нужно человеку, в случае, если Господь даровал ему продление жизни, и человек встал с одра своего, либо пришел сам в храм, либо позвал священника на дом, если не может прийти, восполнить таинство крещения. Крещение восполняется миропомазанием. Дары Духа Святого, аминь, как мы говорим.
Отец Владимир, а можно ли освящать воду деревянным крестом?
Очень интересный вопрос из моей юной церковной жизни. Я помню, когда на праздник крещения при множестве народа вышел священник с большим красивым деревянным резным крестом. И народ весь ахнул вслух, что как, батюшка взял деревянный крест, а почему не серебряный? Ведь серебряный крест очищает воду от всяких вредных веществ. На что священник не смутился, а совершил освящение святой воды, сказал проповедь о том, что как же мы можем думать, что крест Христов, будто деревянный, будто золотой, будто серебряный, не совершит то, к чему мы обращаемся с молитвой. Ведь Господь пострадал на кресте на каком? Не на металлическом, а на деревянном кресте был распят. И мы с вами знаем то, что это свят крест, мы его храним. Есть частицы креста Господня, которые хранятся в храмах Божьих. Поэтому говорится о том, что какой крест? Металлический, деревянный. Даже есть и пластиковые кресты сейчас. Это вот люди, их многие носят как маленький нательный крестик. Никакой разницы нет. Главное, что на нем изображен Христос распятый, изображена церковная символика, вырезаны символы на кресте. Поэтому любой крест, он является крестом, христианский крест, его можно воспользоваться, им можно пользоваться на освящении, носить его. В этом никакого этом запрета нет.
А может ли мать присутствовать на крещении ребенка до 40 дней?
Нет. Отвечая на этот вопрос, можно говорить о том, что мать до исполнения 40 дней не может присутствовать в храме до крещения своего ребенка, потому что происходят еще очистительные дни после рождения своего любимого чада. Вот. После исполнения 40 дней мать может присутствовать, должна и обязана. Просто священник читает молитвы по рождении чада над матерью, тогда мать в этих молитвах имеет возможность по очищении приступать к святой чаше, приступать к таинству исповеди. Поэтому желательно воздержаться. Если же происходит таинство крещения во время 40-дневного рождения младенчика, то тогда, конечно же, мать может не просто не присутствовать на таинстве крещения.
Батюшка, и последний вопрос на сегодня. Можно ли говорить другим, что сказал духовник?
Отвечая на этот вопрос, хотелось бы, конечно, сразу брать внимание. Если духовник общается со своим духовным чадом, наверное, это больше приравнивается к таинству исповеди, потому что человек исповедует своему духовному отцу, исповедует все грехи, грехи, которые человек одолевают, которые мешают ему. Поэтому в этом вопросе нужно руководствоваться просто логикой. Если человек общается со своим духовником, доверяет свою душу духовному отцу, то это сокровенная тайна. И каждый духовник для каждого своего чада духовного дает некое свое сугубое наставление. Как же можно им делиться с теми людьми, которые имеют другую душу, другое имя, другую фамилию? Поэтому человек где-то усмеется, человек где-то, может быть, даже насмехнется над тобою. Поэтому такие вещи нужно держать в тайне. Советы духовного отца – это очень для нас с вами научительно и назидательно. Ведь духовник дает совет такой, чтобы исправить образ жизни. Образ жизни должен справляться для всех незаметно, потому что, говоря слово «я знаю, как исправить себя, я смогу, я вам сейчас докажу», мы попадаем в такую яму, когда слово «я» становится для нас пагубным. Наша гордость не дает нам встать из этой ямы. А когда человек прикладывает усилия, зная то, что ему дано духовником такой совет на исправление своего образа жизни, тогда он стремится, делая маленькие кроткие шаги. Поэтому такие вопросы, такие ответы, которые задает духовник и дает человек, общающийся с духовником, нужно хранить в тайне.
Я благодарю вас, батюшка, за интересную и познавательную беседу.
Спасибо, Господи, матушка, за приглашение. А вам, дорогие телезрители, я желаю благодатной помощи Божией на предстоящей седмице.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч!